6. Билл Денбро берет отпуск.
«Уехать?»
— повторила Одра в замешательстве, чуть испуганная, а потом подобрала под себя босые ноги, подняв их с пола. Холодного, как и весь коттедж, если на то пошло. Эта весна на юге Англии выдалась как никогда промозглой, и Билл Денбро во время своих регулярных утренних и вечерних прогулок не единожды думал о Мэнни, думал, что странно, о Дерри. Вроде бы коттедж оборудовали системой центрального отопления, так во всяком случае указывалось в объявлении о сдаче в аренду. И они нашли котел, установленный в чистеньком маленьком подвале, в том уголке, где раньше размещался ларь с углем. Но они с Одрой очень быстро поняли, что британское представление о системе центрального отопления отличается от американского. Похоже, англичане полагали, что центральное отопление функционирует как должно, если утром твоя струя не превращается в лед по пути к унитазу. И сейчас как раз было утро, без четверти 8. Билл положил трубку 5 минутами раньше.
«Билл, ты не можешь просто уехать? Ты это знаешь?»
«Я должен», — ответил он. У дальней стены стоял буфет. Билл подошел к нему, взял с верхней полки бутылку Гленфиддика, налил себе в стакан. Часть выплеснулась мимо. «Черт», — пробормотал он.
«Кто тебе звонил? Чего ты боишься, Билл?»
«Я не боюсь».
«Да? А у тебя всегда так дрожат руки? Ты всегда начинаешь пить до завтрака?»
Он вернулся к креслу, полы халата обвивали щиколотки, сел. Попытался улыбнуться, но получалось не очень, и он решил обойтись без улыбки. В телевизоре диктор BBC как раз заканчивал выдавать утреннюю порцию плохих новостей, прежде чем перейти к результатам вчерашних футбольных матчей. По прибытии в маленькую пригородную деревушку Флит за месяц до начала съемок их восхитил технический уровень английского телевидения. На экране хорошего цветного телевизора Pi все выглядело как живое, так и хотелось шагнуть внутрь.
«Больше строк или что-то в этом роде», — заметил тогда Билл.
«Я не знаю, в чем дело, но это здорово», — ответила Одра.
Но потом выяснилось, что большую часть эфирного времени занимают американские шоу, телесериалы вроде «Далласа» и бесконечные спортивные трансляции. От неведомых ранее и скучных. Чемпионат по дартсу, все участники которого выглядели как заторможенные борцы сумо. До просто скучных. Британский футбол оставлял желать лучшего, крикет был еще хуже.
«В последнее время я много думал о доме». Билл отхлебнул из стакана.
«О доме?»
На ее лице отразилось столь искреннее недоумение, что он рассмеялся.
«Бедная Одра. Уже чуть ли не 11 лет, как вышла за парня, и ничегошеньки о нем не знаешь. Что ты об этом знаешь?» Он вновь рассмеялся и осушил стакан.
Смех этот совершенно ей не понравился, как и стакан виски до завтрака в его руке. Смех этот больше напоминал вопль боли.
«Интересно, а у остальных есть мужья или жены, которые тоже только что выяснили, сколь мало они знают? Наверное, есть».
«Билли, я знаю, что люблю тебя», — ответила она. 11 лет для этого хватило».
«Я знаю». Он ей улыбнулся, и в улыбке читались нежность, усталость и страх.
«Ну, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что все это значит?»
Она смотрела на него восхитительными серыми глазами, сидя в обшарпанном кресле арендованного дома с поджатыми под себя и прикрытыми подолом ночной рубашки ногами. Женщина, которую он полюбил, на которой женился и любил по-прежнему. Он попытался глубже заглянуть ей в глаза, чтобы увидеть, что она знала. Попытался представить все это как историю. Он мог, но прекрасно понимал, что продать такую историю не удастся. Бедный мальчик из штата Мэн поступает в университет, получив стипендию. Всю жизнь он хотел стать писателем, но, записавшись на литературные дисциплины, обнаруживает, что заблудился в странной и пугающей стране, а компаса у него нет. Один парень хочет стать Апдайком, Другой — Фолкнером Новой Англии, только он хочет писать романы о суровой жизни бедняков белым стихом. Одна девушка восхищается Джойс Кэрол Оутс, но чувствует, что Оутс
радиоактивна в литературном смысле,
потому что выросла в сексистском обществе. Оутс не может быть добродетельной. Она же будет более добродетельной. Один низкорослый толстый аспирант не может или не хочет говорить громче шепота. Этот парень написал пьесу, в которой 9 персонажей. Каждый произносит только одно слово. Мало-помалу персонажи понимают, что если слова сложить вместе, получится предложение. Война — это средство, которое используется всеми сексистскими торговцами смертью. Парень получает 5 от человека, который ведет N-141, семинар писательского мастерства. Этот преподаватель опубликовал 4 книги сборника стихов и свою диссертацию, все в местном университетском издательстве. Он курит травку и носит медальон с пацификом. Пьесу «Толстяка-шептуна» ставит театральная группа во время забастовки с требованием прекратить войну, которая проводилась в кампусе в 1970 году. Преподаватель играет одну из ролей. Билл Денбро тем временем написал 1 детективный рассказ «Убийство в запертой комнате», 3 научно-фантастических рассказа и несколько рассказов ужастиков, в которых многое взято из Эдгара По, Лавкрафта и Ричарда Маттисона. Позже он скажет, что эти рассказы напоминали катафалк середины XIX века, снабженный компрессором и выкрашенный красной фосфорицирующей краской. Один из НФ-рассказов приносит ему 4.
«Уже лучше», — пишет преподаватель на титульной странице. «В контратаке инопланетян мы видим порочный круг, в котором насилие порождает насилие. Мне особенно понравился иглоносый космический корабль как символ социосексуального нашествия. Это интересно, хотя и напоминает чуть стертый скрытый подтекст».
Все остальные опусы получают максимум 3. Наконец, как-то раз он встает после обсуждения рассказика болезненно-бледной девушки о том, как корова изучала выброшенный кем-то двигатель на незасеянном поле, то ли после атомной войны, то ли безо всякой войны, которая продолжалась 70 минут или около того. Болезненно-бледная девушка курит 1 сигарету Винстон за другой, да рассеянно ковыряет прыщи, разбросанные по впадинам висков. Она настаивает, что ее маленький рассказ — социополитическое заявление в стиле раннего Орвелла. Большинство группы и преподаватель соглашаются, но дискуссия тянется и тянется. Когда Билл встает, все смотрят на него. Он высокий и харизматичный. Медленно произнося слова, не заикаясь, он не заикался уже более 5 лет, он начинает.
«Я совсем этого не понимаю. Я ничего в этом не понимаю. Почему литературное произведение должно быть социо каким-то? Политика, культура и история — разве они не естественные ингредиенты любого литературного произведения, если оно хорошо написано? Я хочу сказать...» Он оглядывается, видит враждебные глаза и смутно осознает, что его выступление они воспринимают как какую-то атаку. Может, так оно и есть. Они думают, доходит до него, что в их ряды, возможно, затесался сексистский торговец смертью. «Я хочу сказать...» «Разве вы не можете позволить литературному произведению быть просто литературным произведением?»
Никто не отвечает. Молчание расползается по аудитории.